Мы продолжаем говорить о монашеской традиции в Древней Церкви. И в прошлый раз, напомню, мы говорили о роли монашества в Древней Церкви. Как получилось, что монашество стало таким поприщем, таким служением, которое Церкви стало необходимо, служением, на которое избранных своих поставил Дух Святый, который со времен Пятидесятницы животворит и созидает Церковь. И какова же роль появившегося по воле Божьей института монашества в Древней Церкви? Какова роль для всей остальной Церкви? Иногда, очень редко, в древние времена, очень редко, в XIX веке и в XX веке это встречается гораздо чаще, иногда можно подумать, что монашество и есть церковь. Вот только эти избранные, только они, которые достигают совершенства в жизни во Христе, только эти люди и составляют, собственно, церковь, а вся остальная обмерщающаяся церковь, она гибнет. Эти периодически вспыхивающие мнения, никогда не получавшие распространения достаточно большого, захватывающего какую-то часть монашеского сознания, но тем не менее появляющиеся, их иногда именуют зелоты или ревнители, люди, которые считают, что действительно только вот жизнь всецело по уставу монашеских общин, она только она спасительна. И в недрах святоотеческой, аскетической письменности и в сознании церковном никогда вот это представление, в сущности маргинальное, не становилось хоть сколько-нибудь ярким и весомым. Люди, живущие в пустынях, достигающие святости, никогда себя не противопоставляли людям, живущим миру. Противопоставляя себя миру, как мирской жизни, и убегая от мира, святые отцы, отцы-пустынники, жены непорочны, они никогда себя не противопоставляли людям, живущим в миру. И более того, одно из своих важнейших назначений, задач и целей они видели в том, чтобы молиться за людей, находящихся в миру. Не том, чтобы вот они, скажем так, оставили свою мирскую жизнь и переселились в монастырь, а о том, чтобы они там, находясь в миру, Христом были спасены, чтобы они не потеряли там свет Христов, чтобы они не заблудились, чтобы они, даже живя среди мира, обрели путь спасения. И вот это порой действительно, особенно нас, людей, неискушенных в глубине и широте святоотеческой аскетической письменности, нас это поражает, когда мы вдруг случайно встречаемся с таким явлением в жизнеописаниях, в скитских патериках, вообще всяких описаниях святых отцов. Они не сердце свое, принося в жертву Богу, они наполняли его любовью, и наполненную любовью они простирали и не могли не простирать молитв за своих за мир. Они просто не могли остаться в этой пустыне иначе, как только всю оставшуюся свою жизнь посвятить молитвам за мир. Об этом, может быть, ярче и глубже всего заметил как-то вот скользь, но очень глубоко старец Силуан, описывая опыт многих, не только свой, многих афонских подвижников, ему современных, вот в этой самой молитве за мир. Он перечисляет и имена, он говорит о разных послушниках даже, и подвижниках, и старцах, которые ничего другого, собственно, уже и не делали, как изнемогая и изнемогая погружались в этот опыт молитвенного ходатайства, молитвенного предстояния за мир. И это дало некоторым богословам, церковным писателям заключить, что сформулировать такую мысль, что если молитва святых за мир прекратится, то прекратится и само бытие мира. Живы только их молитвами. А самый, может быть, интересный, необычный, парадоксальный, но очень яркий опыт описан в житии преподобной Марии Египетской, которая, ну, все достаточно хорошо знают ее жизнь, ее покаяние, ее спасение. И вот что особенно внимательного слушателя поражает: женщина, которая девушкой прожила в разврате практически половину своей жизни, с 12-летнего возраста, 17 лет она прожила в неистовом разврате, совершенно не интересующаяся никакими иными событиями, кроме удовлетворения собственной похоти, проведя остаток своей жизни, 40 лет, в глубокой пустыне, не видя ни одного человека, вообще никак, вот не пересекаясь и встречая Авву Зосиму, она первое, что его спрашивает, это первый вопрос: как там церковь, как там император? И старец отвечает: вашими святыми молитвами. Это настолько нам привычно, мы не обращаем внимания на вот этот маленький диалог, он нас не шокирует, не как-то не цепляет, потому что мы привыкли, что в принципе мы люди воспитанные, если у нас хоть малейшее аскетическое устроение, мы воспитаны на рассказах о русских старцах, и мы знаем, что в принципе для них это было достаточно распространенно, но в конце концов потомки, духовные потомки Сергия Радонежского этому не удивляются. Но вообще-то, если мы задумаемся, как женщина, которая никогда не интересовалась духовной жизнью, общественной жизнью, никогда не интересовавшаяся ничем, прожившая долгие десятилетия в пустыне, первое, что спрашивает о состоянии империи, о состоянии церкви, это значит, она переживает за это. Она переживает, она уже давно не переживает за себя. Она вся в переживаниях за людей, подобно ей, как скитающихся по миру, подобно ей, живущих во грехе. И она молится за весь этот мир, погибающий, запутавшийся в паутине, чтобы Господь воздвигал оттуда людей, вытаскивал оттуда людей, возводил их к покаянию и служению Богу. Вот о чем ее мысль как-то подобным образом глубоко передает это переживание собственного молитвенного опыта старец Силуан, когда его спросил некий монах, читающий в средствах массовой информации, в газетах, сообщения, и из этих сообщений черпающий вдохновение для своей молитвы за мир, и удивился, почему старец Силуан не читает он этих газет, как же он будет тогда за мир-то молиться. И старец Силуан ему отвечает, что Дух Святый знает все бедствия мира, и молящемуся человеку открывает эти духовные проблемы. И человек, молящийся Духом Святым, в Духе Святом, знает всю скорбь мира и приемлет ее в сердце своем, покрывая, изживая, страдая всей болью мира, покрывая все это своим молитвенным, а лучше сказать, не своим молитвенным, а теми воздыханиями неизреченными, которыми Дух Святый ходатайствует за нас. Тут все удивительно. И ответ Силуана, и вопрос его сподвижника, собеседника, который показывает, что монахи, живущие на Афоне, тем не менее ясно видели свое предназначение в этой самой молитве за мир. И вот это одно из важных служений. И вообще мыслится церковным сознанием так, что Дух Святый избирает людей для прохождения монашеского делания, чтобы они стяжали доступную, возможную полноту благодати Святаго Духа, достигли доступного совершенства и в этом восхождении к совершенству открыли тайну человеческой жизни, изложили эту тайну доступными, понятными словами о том, что такое страсти, как они действуют, как можно победить грех, что можно делать страстями, как развивается страсть, как молиться, что можно противопоставить давлению мира, которое постоянно оказывается на человека, живущего в нем. Расписали всю вот эту, весь спектр, который можно объединить таким условным понятием «духовная жизнь», сами прошли все этот путь, а потом по воле же Божьей к ним были приведены и многие ученики, которые тоже продолжили это монашеское дело, и многие миряне, встретившись с ними или лично, или услышав рассказ о них, или прочитав их писание, вдохновлялись христианским, в сущности, евангельским идеалом и понимали, что им-то, находясь в миру, нужно делать, чтобы, находясь в миру, исполняя веренное служение, не потерять связь со Христом, утвердиться во внутреннем человеке, как говорит о том апостол Павел, обновиться духом ума своего, как пишет он в послании к Ефесянам, как распять ветхого человека, как устоять в новом, который рождается в таинстве крещения от воды и духа, как достичь доступного и возможного человеку, живущего в миру, степени полноты, пусть не совершенства окончательно, хотя и это, мы знаем, в миру было возможно, и люди это осуществляли, но хоть какой-то доступной меры полноты, то, что должен достигнуть человек по воле Божьей, даже находящийся в миру. Через личное соприкосновение с Духом Святого человека, через чтение его посланий, писаний, человек понимал сущность духовной жизни. Ведь на самом деле это самое важное – опыт духовной жизни. И апостол Павел ничто иное передает, как опыт духовной жизни, и описывает его. Но проходит время, проходит столетие, и тот опыт, который описывает апостол Павел в своих посланиях или апостол Петр, тот опыт жизни в духе, которым легко и свободно жила первенствующая церковь и передавала этот опыт другим своим ученикам, своим восприемникам, тем, кому они вот могли передать, то мог восприять их опыт жизни в Боге. Вот потом эта преемственность много раз пресекалась, и трудно стало передавать, найти живого носителя подлинной полноты христианской жизни. И люди оставляли этот опыт в Писаниях, и он очень многим помогал. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что никто никогда не может стать святым, если не увидит на лице другого человека отблеск этого совершенства, не увидит на лице другого человека сияние благодати Святаго Духа. От человека к человеку передается святость, не каким-то виртуальным образом или непосредственно от Бога, но это очень высокий путь, и обычно этим путем идут избранные подвижники Божии, а всем остальным необходимо прикоснуться к благодати Святаго Духа, уже живущей в существе, в личности другого человека, и загореться, зажечься от этой благодати, вдохновившись и, главное, уразумев, в чем, собственно говоря, суть христианской жизни. И, разумеется, вопрос, а нужно ли нам это сейчас, если все это понимать, вот для чего возникло монашество, аскетическая традиция в древней церкви, он отпадает сам собой. Монашество – это жизнь евангельская. Монашество – это совершенное исполнение заповеди Евангелия. Монашество – это полноценное, полное, насыщенное, преизбыточествующая жизнь в церкви и жизнь во Христе. Это полнота. Это воплощенное в жизни, в опыте жизни конкретного человека или монашеской общине полнота церковной жизни, данная Богом человеку. И поэтому как же может быть не нужно этот опыт жизни в Боге, этот опыт церковной жизни, этот опыт жизни во Святом Духе? Как он может быть не нужен? Если мы отрежем себя от этого опыта, что с нами останется? Мы все равно будем вынуждены транслировать какой-то иной опыт, потому что сил выработать собственный, даже если у нас и будут, это будет не тот опыт, который передавался из поколения в поколение со времен Пятидесятницы. Надо научиться восприять в своей жизни именно опыт, накопленный Церковью за эти 2000 лет. И совершенство этого опыта, полнота этого опыта, настоящей полноценной жизни во Христе передано именно в писаниях святых отцов, живущих в пустыне для того, чтобы по воле Божьей достичь того совершенства, которое обещано людям в Церкви. Человек тот же, он не изменился. Ветхость наша та же, только мы не знаем, что с ней делать. Призыв обновиться тот же, только мы не знаем, как это приступить. Слова Евангелия никто не отменяет, мы просто про них забыли. Будьте совершенны, как Отец ваш небесный совершенен. Это призыв не к монашествующим, этот призыв к христианам. Просто не надо его бояться и искать всеми силами, стремиться к этому совершенству, а благодать Божья доделает остальное. Но надо понять, что это неизбежно. Само стремление к совершенству неизбежно, потому что человек, призванный быть Сыном Божьим, должен стремиться к совершенству, которое он видит в лике Небесного Отца, явленном ему в посланном им Сыне Своем. Мы все христиане, у нас должны быть такие же чувства, как во Христе. Какие чувства? Как узнать, какие чувства были во Христе, если мы не дадим Христу вселиться в нас? А Христос, вселившийся в нас, это уже и есть описание духовной жизни, как мы видим и на страницах святых отцов, и об этом их основное, собственно, повествование. Или такие слова, как «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Мы живем так, будто этой заповеди никогда не звучало. Мы слышим слово о том, чтобы любить людей, но слово «любви к Богу» мы не вмещаем, мы не понимаем, как можно любить Бога, ведь Его не видно. И мы делаем только то, что можем. Мы начинаем любить людей, в сущности-то мы и любить-то не умеем, потому что никто, не видящий Бога, не может любить человека. Мы просто стараемся делать добрые дела. Это все в сущности, на что мы способны в том состоянии, в котором пребываем. И вот этому отречению и стремлению к совершенной любви и учат нас святые отцы, и поэтому Писание всегда востребовано. Итак, с самого начала фактически бытия, монашеского бытия, когда только буквально возникает, даже может чуть раньше, чем возникают официальные монашеские общины, возникает уже внутри церкви опыт собирать высказывания духовных мужей в такие своеобразные антологии. Высказывания мудрых, высказывания о жизни, о христианской жизни, то есть разные мудрые изречения. И вот как-то за этими антологиями святоотеческих или просто мудрых изречений закрепилось слово греческое «филокалия», то, что переведено на церковно-славянский язык как «добротолюбие». Сначала это не было связано непосредственно с аскетическими трудами, а просто с даже цитатами из Священного Писания, собраниями мудрых мыслей или просто святых отцов, святителей, в основном учителей церкви, живших мужей апостольских, живших во втором, в третьем веке. Вот впервые такая филокалия выходит из-под пера Оригена, ну, условно говоря, из-под пера, потому что, в сущности, это сборник понравившихся ему изречений. И само слово филокалия очень интересно. Оно буквально обозначает как любовь к красоте. Ну, собственно, церковнославянское добротолюбие это и означает. Доброта – это именно красота, любовь к красоте. То есть человек собирает буквально любомудрие, наверное, самый точный перевод был бы, когда человек собирает различные цитаты, которые помогают ему сделать свою жизнь более совершенной, более красивой, где сама красота мысли или красота духовной жизни, выраженная в этой фразе, его привлекает. И вот и Василий Великий, как мы уже говорили, составлял такое собрание изречений. И таких изречений в разные периоды появлялось очень много. И о правильной духовной жизни, о борьбе со страстями, и просто о богопознании, о тайнах жизни в Боге. И вот примерно в 18 веке, в самом конце 18 века, в Греции появляется, ну, то есть это условно говоря не политическая Греция, это церковная Греция, которая еще не добилась независимости от Турции. Вот в Греции появляется человек, епископ, митрополит Макарий Натара, который, Бог весть, по какой причине вдохновился идеей собрать изречения в одну книгу. Изречения святых отцов церкви. И стал он собирать везде эти греческие рукописи. И к этому делу привлек человека более нам известного, монаха, молодого тогда еще монаха Афанита, Никодима Святогорца, который очень активно помогал в обработке, в литературной и филологической обработке этих рукописей. И вот так эти два человека стали собирать, в основном, конечно, по Афонским монастырям искать эти рукописи, в различных старинных библиотеках, и вот эти рукописи обрабатывать, как-то редактировать. Возникла идея собрать под одной обложкой самые ценные изречения, самые ценные мысли, писания, наставления святых отцов о духовной жизни. Для греческой церкви тогда это был вопрос не праздный, к этому мы еще вернемся в свое время вкратце, потому что как сам факт, вот сама атмосфера собирания этих фрагментов святоотеческих, она показала, что большая часть даже монашествующих на Афоне, в других монастырях, скудных монастырях Греции, практически не знает ничего об этих писаниях. Людям просто неинтересно, они уходили в монастыри, жили, как-то там по своему разумению спасаясь, фактически только совершая службу, трудясь и исполняя какое-то постное делание о борьбе со страстями, духовной жизни, о молитвенном подвиге и вершинах созерцания. Монахи не только не имели никакого представления, но даже и не знали, что они должны иметь это представление. У них оказалось огромный, просто колоссальный разрыв между той вершиной богословия, любомудрия и духовной жизни, которую мы видим, скажем, в период расцвета исихазма в XIV веке, и вот между концом XVIII века, за 4 столетия, совершенный упадок в греческой, монашеской, аскетической, да и богословской традиции. Он, конечно, объективно закономерен. Греция под турецким владычеством и постоянные притеснения, поборы, грабежи, тяжелые даже физические условия выживания, они не способствуют развитию духовной жизни. И на митрополита, который затеял сбор этих святоотеческих писаний, смотрели как на странного человека, а он собирает, он редактирует. И вот в конце концов, в 1782 году, в Венеции, потому что в Греции это издать невозможно. В Венеции выходит в свет первый том греческого добротолюбия, который так и называется «Филокале». И на названии, то есть на титульном листе этого добротолюбия написано следующее. То есть это буквально под самим названием «Филокале», сам титульный лист, фактически обложка, написано следующее в этом издании. «Добротолюбие святых подвижников, составленное согласно нашим святым и богоносным отцам, которые через деяние и созерцание нравственного любомудрия ум очищается, просвещается и делается совершенным, исправлено с, возможно, большей тщательностью, отпечатано теперь на издержке достопочтеннейшего и боголюбивейшего господина Иоанна Маврокордата на общую пользу православных». То есть в самом титуле поставлена задача, цель описана, по которой это добротолюбие издается. Для того, чтобы с помощью делания и созерцания очистить ум, просветить и сделать совершенным всю человеческую жизнь. То есть цель именно для того, чтобы разными способами, с помощью аскетического делания и аскетического созерцания, который является плодом аскетического делания, очистить ум, преобразиться и достигнуть доступного человеку степени совершенства. То есть фактически, как и пишет в предисловии Никодим Святогорец, который является автором предисловия к греческому добротолюбию, он и говорит, что это попытка вернуть, обратить внимание на опыт отцов, который предан забвению. Никто не читает и почти не интересуется святоотеческими писаниями, никто о их существовании даже не подозревает, и поэтому жизнь христианская, даже монашеская, есть некое такое почти топтание на месте. Человек, каким пришел в монастырь, таким и остается. И стали находиться люди, которые стали задать вопрос, почему это происходит? И вот ответом, почему и что на самом деле должно происходить с человеком, является сборник святоотеческих писаний под обложкой «Добротолюбие». Я подчеркну, что говорю пока только о греческом добротолюбии, потому что та книга, которую мы привыкли держать в руках, изданное вот известное нам пятитомное собрание добротолюбия, это несколько иная книга. Просто вот пока говорим о том, с чего все это практически началось. И вот эта задача, она ведь актуальна и как в конце 18 века, так и в начале 21-го. Построить свою жизнь во Христе, созидать свое сердце во Христе, освящать и просвещать свой ум можно только, если руководствоваться правилами, нормами, словами, изречениями тех святых отцов, которые прошли это опытом своей жизни, и потому что иначе, если мы оставим ум свой без просвещения, а через ум освещается и все наше существо, тогда жизнь наша не сможет наполниться просвещением. Она останется непросвещенной. Мы не будем знать, почему с нами происходит то, что происходит, что должно с нами происходить, если мы хотим стать христианами, как достичь того состояния, которое должно достигать христиан.